Дмитрий Белов. «Шаг в неизвестность». Читает Макс Радман. Глава первая. Заказ. Все тело ныло, отдавая неприятными покалываниями. Я уже битый час лежал на полу в квартире пятиэтажки в ожидании своих клиентов. Наружная стена была обрушена до основания, открывая замечательный вид на бульвар. И поэтому я не волновался, что кто-нибудь сможет проскочить незамеченным со стороны набережной. При этом сам я не стал располагаться у края, увеличивая просматриваемую площадь, а залег в глубине комнаты, скрываясь в тени, дабы не попасться на глаза какому-нибудь незадачливому стрелку, которому вдруг взбрело бы в голову пострелять по лежащей мишени. Вокруг царила гнетущая тишина. Нет, эту тишину, конечно, нельзя сравнить с той, когда, например, тебя закапывают заживо в гробу, и все, что ты слышишь, — набатное биение собственного сердца и сиплый скрежет сосудов, по которым оно гонит кровь. Звуки были: шелест катаемых по бетону листвы и мелкого мусора, треск аномалий поблизости, непонятные скрипы и нечто, отдаленное, напоминающее уханье совы. Но для человека, давно топчущего зону и привыкшего к постоянной стрельбе, реву мутантов, крику погибающих в топках людей, все эти звуки на улице становились со временем привычным фоном, в какой-то мере даже успокаивающим, убаюкивающим. Будь я в другом месте и в другое время, мне обязательно захотелось бы спать, и, вероятно, я бы, сам того не заметив, давно уже храпел и пускал на пол слюну. Сейчас же я терпеливо ждал, потому что поспать я всегда успею. А вот возможность срубить деньжат, да притом неплохих деньжат, выпадает в последнее время не так часто. Не знаю, сколько прошло времени в ожидании, но когда я заметил движение, солнце уже давно было в зените. По крайней мере, мне так казалось, потому что наше всеми любимое небесное светило как таковое явление в зоне редкое. Небо здесь почти всегда закрывали тяжелые свинцовые тучи, вот-вот норовящие обрушиться дождем. Время определялось либо по часам, если они не наловили глюков от аномальных воздействий, а тут бывает такое даже с механическими, либо предполагалось по уровню освещенности, что я в принципе сейчас и пробовал сделать. Из-за домов в полукилометре от моего укрытия вышли три человека. Я припал к оптике, чтобы убедиться, что это мои долгожданные товарищи. И точно, они самые. Первым шел военный. Мягкие и легкие, но при этом точные и уверенные шаги выдавали в нем профессионала. В прошлом армейский спецназ, не иначе. А сейчас, видимо, военный сталкер, выступающий в роли проводника. На нем была горка с камуфляжными вставками, отлично подходящими для действий в городе. В руках он держал привычный для таких людей АК, без всяких побрякушек и излишних тактических обвесов, которые, по моему мнению, только мешали в условиях городского боя. Вторым шел ученый. Представителей этого сословия в зоне можно было разглядеть и без оптики, потому что в своих неизменных защитных костюмах зеленого или оранжевого цвета они выделялись на фоне серых пейзажей зоны, как упругая грудь у девушки в тонкой маечке, попавшей под дождь. Нужно быть слепым, чтобы не заметить. Так и наш друг мирно топал вторым номером и привлекал внимание всех, кого жизнь не обделила зрением и кто сейчас мог смотреть в ту сторону. Замыкал еще один военный. Снаряжение не отличалось от того, что было у ведущего, да и манера перемещения была аналогичной. Можно было бы даже подумать, что это два брата-близнеца, настолько они были похожи друг на друга. Но так это или нет, определить было невозможно, поскольку лица обоих скрывались за масками. Значит, два спеца и один ученый. Непривычный состав, так как обычно на охрану и сопровождение научных экспедиций в пределах зоны военное руководство выделяло хорошо вооруженный отряд, минимум из 8 элитных бойцов. Так сильно армейцы ценили яйцеголовую братью. Ну или просто верхушкам перепадали хорошие проценты в том случае, если вся движуха заканчивалась благополучно. Может, конечно, я все-таки чего-то не знаю, изначально отряд был больше, а это все, кто дошел. Но встретить я должен был именно троих. И вот, собственно, ровно столько сейчас и наблюдал. С одной стороны, это разумно. Чем меньше отряд, тем большей мобильностью он обладает. С другой же стороны, не дай бог, какая серьезная заваруха, где преимущество в численности будет на стороне врага, будь то люди или мутанты, и все, пиши пропало. Или эти два спецназовца, представленные к ученому, настолько круты, что и вдвоем могут крушить супостата, словно Рэмбо. Возможно, но не в зоне. Тут будь ты хоть самым крутым мужиком в округе, а при определенных обстоятельствах обделаешься, точно маленький ребенок, и при этом не один раз. Хорошо, если выживешь и сможешь подтереться, а то бывает, так и помирают с полными штанами. Между тем группа медленно продвигалась вперед. Люди держались ближе к зданиям, изредка огибая брошенные прямо на тротуаре проржавевшие автомобили. Я бы сказал, что это был бы целый клондайк для активистов какого-нибудь стоп-хама с их наклейками. Вот только в зоне активистов не было. Они родивые водители, либо давно находились далеко отсюда, либо их кости, покрывшиеся пылью, лежали в этих же автомобилях и всем видом показывали, что они ну просто невероятно сожалеют, что нарушили правила парковки. Как бы ведущий не хотел вести группу в тени домов, не выходя на простреливаемую улицу и не подставляясь под потенциального врага, все же ему пришлось это сделать. Перед ними лежало поле запримеченных мною еще с утра гравиек. Неприятные аномалии. Днем определить их можно было только по легкому искажению воздуха, а ночью по крику товарища, шедшего первым и в темноте не заметившего опасность. Полностью заряженные гравики втягивают свою жертву и с неимоверной силой вминают в землю. В итоге потом остается действительно лишь мокрое место. Те, что послабее, не убивают. Однако радости от того, что ты выжил, попав в эту аномалию, немного, потому как целые кости в теле можно будет пересчитать по пальцам. Ну а молодые аномалии, еще не набравшие достаточно силы, просто притягивают свою жертву, и если у той жертвы хватит упорства, есть вероятность выбраться и отделаться лишь синяками и ушибами. А если упорства не хватит, то так и будет бедолага лежать там, медленно умирая от истощения. Ведущий поднял руку. Вся группа остановилась в десятке метров от ближней к ним аномалии. Пошарив по карманам, военный достал горстку гаек с привязанными марлевыми лентами и начал прощупывать проход. Хм, а я думал, эти крутые ребята ходят с такими же крутыми детекторами, тем более в составе группы был ученый, а у них всегда полно с собой всякой заумной электроники. Хотя, возможно, детектор у них и был, но вся беда в том, что аномалии располагались близко друг к другу, и на небольшом экранчике они, скорее всего, отображались сплошным пятном. По этой причине, может, ведущий и воспользовался старым, но надежным, проверенным кровью и временем методом. Я терпеливо наблюдал за действиями военного. Прощупывая гайками проход между аномалиями, он медленно продвигался вперед, потихоньку смещаясь ближе к центру бульвара, чего изначально пытался избегать. Поле было небольшим в глубину, но при этом лежало поперек всей улицы от дома до дома. В принципе, можно было бы обойти его дворами, но почему-то делать это ведущий не стал. Как вариант, там за углом тоже были аномалии, которые лежали в непросматриваемой мной территории. Вот военный решил не дергаться туда-сюда и повел группу вперед. «Давайте, ребята, аккуратно, спокойно, без лишних движений», — подумал я. «Не хотелось бы мне лезть туда и отковыривать вас от асфальта». Впрочем, ведущий свое дело знал. Медленно, но уверенно он провел группу сквозь аномалии, и когда замыкающий вышел за пределы поля, я тихо выдохнул. «Молодец, мужик. Хороший ты проводник, опытный. Жаль, что на этом ваш путь подходит к концу», — подумал я и с этой мыслью медленно вдавил спусковой крючок. Не сдав их всхлипа, замыкающий рухнул на землю лицом к небу. Ведущий не сплоховал и тут, молниеносно отреагировав, он ухватил ученого и оттолкнул его за стоящее рядом дерево. Сам же упал и перекатился за одинокую лавочку, уходя с линии огня. Но это не спасло ни его, ни яйцеголового. Расстояние до них было небольшим, метров 200, да и военный точно не знал, откуда ведут стрельбу. Скорее всего, предполагал, что с противоположной стороны, потому что до этого они шли под прикрытием домов, а стрельба началась только, когда они переместились к центру бульвара. Вот он и старался исключить прострел по себе именно с той стороны. Это его и погубило. Тихий щелчок, и вторая пуля ушла прямиком в неаккуратно подставленную макушку. Минута, и два элитных спецназовца греют землю. Даже как-то неловко стало за них. Опытные ребята, а погибли так быстро и так просто. Ну а что? Я так-то тоже не новичок сопливый. С ученым было гораздо проще. Оставшись в одиночестве и не чувствуя рядом серьезных ребят, он запаниковал. А когда человек паникует, что происходит? Правильно. Мозг отключается, и человек судорожно пытается спрятаться, убежать от угрозы, забиться в угол, стать маленьким и незаметным. Это наш ученый друг и хотел сделать, ломанувшись, как ему показалось, в самое безопасное место, к пятиэтажке напротив. Однако пуля оказалась быстрее, догнав беглеца в 5 метрах от его первоначального укрытия. Еще 10 минут я продолжал лежать на полу, ожидая, не появится ли кто-то еще. Вдруг не один я пришел по душе этих товарищей. Но все было тихо. Тянуть дольше было нельзя, так как на запах крови обязательно заглянут мутанты, предвкушая парную трапезу, да еще и устроенную на халяву. Я медленно встал, пару раз наклонился вперед-назад, разминая мышцы, и вышел из комнаты. Спускаясь вниз, я не забывал обезвреживать растяжки, предусмотрительно оставленные для нежданных гостей, которых в лавазоне сегодня не оказалось. Высунувшись из подъезда, я тщательно осмотрел улицу и стоящие по обе стороны дома, уделяя особое внимание окнам и пытаясь разглядеть кого-либо, кто мог прятаться в тени. В зоне ведь как? Тише едешь, живее будешь. Поэтому я не пренебрегал необходимостью лишний раз проверить обстановку и убедиться, что ничего из того, что неожиданно может меня убить, в пределах видимости нет. Да и было бы забавно, если бы я сейчас хлопотал пулю. Опыт малоприятный, и только что нам это доказали 3 человека, развалившиеся на земле неподалеку. Хотя о чем может быть речь? Это зона. Тут ведь не погибнешь от пули, так скопытишься от чего-нибудь еще. В грязи какой поковырялся, умер. По нужде присел, умер. И не от избыточного внутреннего напряжения, а просто потому, что это зона. Тут зачастую подыхают внезапно, а обстоятельства смерти так и остаются неразгаданными. Я подошел к 3 неподвижным телам. Интересовал меня в первую очередь ученый, так как все ценное он наверняка держал при себе. Мужчина лет 45 на вид, с небольшим ежиком волос с проседью, лежал, уткнувшись в землю лицом, смешно раскинув руки. Я перевернул тело на спину, и на меня тут же уставились полные застывшего страха глаза. «Прости, дружище, такая работа. Надеюсь, ты действительно был нехорошим человеком, и я сделал мир чуточку лучше», — подумал я и начал осматривать вещи, коих оказалось не так много. На поясе висел небольшой подсумок, и именно в нем я нашел то, что было мне нужно. Старенький потертый планшет, маленькую электронную безделушку, из-за которой только что погибло 3 человека, но за которую платили хорошо, даже подозрительно хорошо. Рядом с подсумком был прикреплен серый контейнер. Открыв его, я невольно улыбнулся. В нем лежал зеленый артефакт, похожий на чайное блюдце. Артефакт — это здорово, при том, что про него в заказе не было ни слова. Стало быть, я по праву мог оставить его себе. Так сказать, небольшая премия за проделанную работу. Хотя за сколько он зайдет в баре, я пока не знал. Как и в принципе пока что не знал, что это за артефакт такой, потому как видел подобный впервые. Закрепив подсумок с контейнером у себя на поясе, я мельком пробежался взглядом по воякам. Где-то среди домов неподалеку раздался вой вперемешку с тихим рычанием. Значит, званый ужин вот-вот начнется, а я сегодня был не в настроении присутствовать на нем, поэтому развернулся и быстро пошел по бульвару вглубь городка. «Простите, товарищи военные, но ваши вещи я оставлю для досмотра братьям нашим меньшим». Прежде чем уйти с бульвара и двинуться к недострою, где была назначена встреча с заказчиком, я свернул в 5-этажку, похожую на ту, в которой я находился с утра. Поднявшись на 2-й этаж, я проник в первую же открытую квартиру, прошел в дальнюю комнату и сел у стены лицом к выходу. Достав планшет, я нажал на кнопку включения. Экран озарился синим цветом, выводя на мое обозрение название устройства, версию операционной системы и еще кучу всякой не имеющей для меня значения информации. Дальше загрузочного экрана дело не продвинулось, поскольку необходимо было ввести пароль. Это хорошо, хоть и немного осложняло задачу. Раз имеется пароль, значит, и есть что скрывать. Придется повозиться, но, думаю, оно того стоит. Информация в наше время идет наравне с маленькими зелеными бумажками, приятно отягощающими карманы после удачных сделок. Из кармана на рукаве я достал свой ПМК, оттуда же извлек короткий USB-провод. Соединив 2 устройства между собой, я запустил специальную чит-программу и стал ждать, пока она подберет необходимую комбинацию и даст мне доступ к сокровенным тайнам. Не прошло и 10 минут, как мой ПМК тихо пискнул, сообщая, что возложенная на него задача выполнена. Быстро, однако. Похоже, пароль был лишь маленькой формальностью. По всей видимости, ученый был сильно уверен в том, что планшет, как и данные на нем, никогда не попадут в чужие руки. Ну или тут сыграла уверенность в том, что окружающие его люди не сунут свой нос и не пустят чужой. Свой, возможно, не совали, а вот от моего не уберегли. Еще 10 минут, и все данные с планшета ученого перекочевали в мой ПМК. За окном начинали сгущаться сумерки. Сначала имеет смысл разобраться с заказом, получить деньги, добраться до схрона, и там уже со спокойной душой под вкусный кофе окунуться в мир интереснейшей информации. А я надеюсь, что именно такой она и является, потому что всякий хлам, засоряющий просторы различных электронных носителей, трех трупов не стоит. Быстро рассовав все по своим законным местам, я направился на выход. Ничего, совсем ничего, что могло бы вызвать подозрение. Тишь да гладь. Убрав бинокль, поудобнее перехватив автомат, еще раз окинув взглядом местность, я медленно пошел в сторону заброшенной промзоны. Промзона представляла собой два недостроенных производственных цеха и несколько проржавевших ангаров, находящихся в стороне от основных сталкерских труб и брошенных задолго до катастрофы. Промзоны никогда не вызывали у меня доверия, так как в подобных местах часто любили селиться всякие неприятные создания. По этой причине без надобности я бы туда не полез. А надобность имелась, потому что выбор места встречи был прихотью заказчика. Ну, как прихотью? Мне просто на ПМК упала информация, где меня будут ждать. А я что-то не подумал спросить, какие еще есть варианты мест для встречи. Я бы с радостью сдал все где-нибудь в баре, в тишине и спокойствии, но, видимо, заказчик хотел избежать лишнего внимания. Что ж, логично. За всякую мелочь такие деньги не платят. Потому и место было выбрано в стороне от чужих глаз. Вот-вот, именно что в стороне от чужих глаз. Чтоб, как говорится, и рыбку съесть, и в холодец не присесть. Чикнуть тебя пером, чтоб деньги не отдавать. И все. И кто тебя искать тут будет? Был сталкер ИПа, и не стало сталкера ИПы. Запаниковала маленькая девочка, которую злой дядя позвал в подвал, чтобы угостить конфеткой и показать котят. Нет, оно и понятно. Ни место, ни заказчик у меня доверия не вызывали. А сумма, на которой мы сошлись, казалась слишком высокой, чтобы вот так просто взять и отдать ее мне. Но особого выбора нет. Дело сделано, а карман уже открыт, чтобы принимать купюры. Можно, конечно, слиться и попытаться толкнуть информацию налево, но не факт, что я получу сопоставимые деньги. Да и своей репутацией, заработанной потом и кровью, я дорожу. Это как минимум. А как максимум, найдут меня потом в какой-нибудь канаве, потому что серьезным дядям дорогу перешел. Параноик я тот еще. Везде и всюду ищу подвох, постоянно оглядываюсь, чтоб ничего в спину не прилетело, и близких приятелей в сталкерском кругу не имею. С другой стороны, может, именно благодаря этой черте я уже не первый год топчу эти плодородные земли и смотрю на эту притягательную серость. В общем, до тех пор, пока не вернусь в схрон, я решил не расслабляться, хотя соблазн наплевать на предусмотрительность и поскорее закончить дело был велик. «Ствол в землю, пароль!» Громом с небес прозвучал голос из тени небольшой пристройки к цеху, как только я переступил через остатки забора, когда-то ограждающего территорию промзоны. «Мда, вот это я, конечно, аккуратен как никогда». «А мы что, елы-палы его придумывали?» Прокричал я в ответ, опустив ствол к земле, но готовясь, если что, быстро уйти с линии огня, перекатившись под защиту запримеченной мною кучи строительного мусора. «Ипа, ты что ли?» «Извиняю, не признал. Ты в сумерках на утырка аномального похож. Даже страшно иногда становится. Хы!» Под аккомпанемент неприятного смеха из тени пристройки вышел такой же неприятный человек. Имени его я не помнил, но он был то ли левой, то ли правой рукой заказчика. Именно через него Иосиф на меня и вышел. И от него я получал все указания. «Ну, ты здесь. В глазах твоих не вижу я печали. Значит, все хорошо. Заказ доставлен. Пойдем внутрь, нечего маячить на улице зазря. Иосиф скоро прибудет». «А Иосиф что, на свои деньги бессмертие купил? Почти ночь на дворе. В такое время только ты, дебил, по зоне можешь шастать. А нормальные люди, тем более такие важные особы, укладываются спать в хорошо оборудованных схронах, чтобы наутро продолжить вершить свои серьезные дела. Но, как видишь, Иосифа почему-то нет. Он откуда-то в такую темень прибывает. Хотя сам ты превзошел себя». Вместе с небольшой дозой радиации возымел немного пунктуальности и явился на место к оговоренному сроку. А в зоне это сродни новичку, одним взглядом положившему упыря, то есть невозможно. Ну все, это знак, точно знак. Опять разбушевалась маленькая девочка-паранойя в моей голове.